Дорогие наши слушатели, мы начинаем передачу из цикла «Детям о Боге». Сегодня вашему вниманию рассказ, продолжение его о великом служении патриарха Московского и всея Руси Тихона, который написал Валерий Воскобойников. Выборы патриарха всея Руси и возведение на престол. Торжественное возведение на патриарший престол, интронизация, была назначена на 21 ноября. Патриарх Тихон проводил эти дни в Троице-Сергиевой лавре, в постоянных молитвах, готовясь к принятию высокого сана. А соборная комиссия спешно воссоздавала уже забытый на Руси торжественный ритуал. Из патриаршей ризницы, где хранились многие исторические святыни православной церкви, принесли облачение, которое когда-то надевали русские патриархи в торжественные дни. Отыскали и жезл митрополита Петра. Утром из разных церквей Москвы после богослужений вышли крестные ходы. Все они шли по улицам старой столицы к одному месту – к Красной площади. В это время в старинной церкви Кремля в Успенском соборе началось великое торжество. Ликующе на весь город гудел колокол Иван Великий. Храм и вся территория Кремля были заполнены людьми. Все наблюдали, как двое первенствующих митрополитов возвели избранника Божия на патриарший трон, облачили его в священные одежды, рясу патриарха Московского и всея Руси Гермогена, надели крест патриарха Тихона. Как митрополит Владимир сказал приветственное слово и вручил жезл святителя Петра, митрополита Московского. После ответной речи патриарх по древнему обычаю обошел с крестным ходом вокруг Кремля, окропляя его святой водой. В эти часы многие тысячи людей продолжали стоять на Красной площади, и когда патриарх появился перед ними, они все опустились на колени. Смущенные красноармейцы тоже, сняв шапки, стали опускаться на колени. В это время патриарху Тихону было 52 года. Его друзья по Псковской духовной семинарии вспомнили, что когда все они были мальчиками, дали ему прозвище «Архиерей». А друзья по Петербургской духовной академии тоже вспомнили, как прозывали степенного, разговаривающего всегда с доброй улыбкой юношу, патриархом. А сам патриарх не забыл ту ночь, когда их сельских мальчишек неожиданно разбудил отец и рассказал о странном своем видении. Многие в стране в те месяцы говорили, что только такой человек, спокойный, разумный, доброжелательный и образованный, может управлять церковью в трудные для нее времена. Они не догадывались, что самое тяжелое, страшное еще впереди. Глава «Церковь и власть». На Руси во все времена православная церковь зависела от власти. В европейских странах были случаи, когда папа Римский проклинал короля, и король босой по снегу шел к нему, чтобы вымолить прощение. В России уже в древние времена, после смерти великого князя Ярослава Мудрого, его сыновья сместили с престола первого русского митрополита Илариона, человека высокообразованного, написавшего великую книгу «Слово о законе и благодати». Поставили они тогда вместо Илариона митрополитом грека. И все же в каждой школе, в каждой гимназии России день начинался с молитвы, с обращения к Господу. Священники на уроках учили закону Божьему. Казалось, так будет всегда, и другое невозможно. Но когда к власти пришло новое безбожное правительство – Оно не просто отделило государство от церкви, оно объявило войну Богу и церкви. Очень часто в городах России верующих, которые выходили из храмов и отправлялись по улице мирной процессией с иконами и молитвами, вооруженные отряды, подчинявшиеся коммунистам, принимались избивать и расстреливать. В феврале 1918 года святейший патриарх обратился к верующим с посланием. Вот что в этом послании говорилось. «У нас продолжается все та же распря, губящая наше Отечество. Внутренняя междоусобная война не только не прекратилась, а ожесточается с каждым днем. Голод усиливается, чтобы ослабить его, грозя даже изгонять из столицы мирных жителей, не знающих, где им преклонить голову. Рабочим угрожает лишение заработка. Возвращающиеся из полков воины не находят работы. Умножаются грабежи и убийства. Увы, оправдываются слова пророка. Они говорят: мир, 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 а мира нет. Нет мира и нет радости, спутницы мира». Глава «Гонение». Через несколько месяцев на всей бывшей Российской империи началась гражданская война. В местах, где правили большевики, гонения на церковь стали еще страшнее. Историки подсчитали, что только за один 1918 год новая власть закрыла 26 монастырей, 94 храма. Ее представители убили 102 священника, 14 диаконов, 94 монаха. Но это было только начало. Такие унижения, преследования, казни церковь испытала только в первые века, когда вся сила римско-языческой империи была направлена против христиан. Патриарх понял, что главное – это сохранить церковь. И в безбожном государстве, отделенной от него церковь, может оставаться православной. У государства сила, оружие, у церкви истина и стойкость. Патриарх Тихон был готов к любым гонениям против себя, лишь бы сохранить независимость церкви от безбожных властей. И все-таки с властями тоже нужно было разговаривать, стараться притупить их оружие, которое они направляли против верующих. И патриарх Тихон ежедневно проявлял мудрость и терпение для таких переговоров. В конце мая 1918 года святейший патриарх приезжал в Петроград. Поездка эта стала единственной радостью среди многих печалей. На встречу патриарху в Москву из Петрограда выехал настоятель Казанского собора отец Арнацкий. Через несколько лет он примет мучительную смерть от властей. На границу епархии выехали встречать патриарха Тихона известные священнослужители. Многие из них тоже скоро погибли в лагерях и под большевистскими пулями. Железнодорожные рабочие выделили для патриарха специальный вагон. На вокзале его встречали тысячи горожан и десятки священников во главе с митрополитом Вениамином. Митрополит Вениамин тоже скоро принял мученическую кончину от неправедного суда. Когда патриарх вышел из вокзала, он увидел запруженные людьми площадь. Люди стали собираться многочисленными крестными ходами с 6 часов утра. Толпы стояли не только на площади, но и на всех прилегающих улицах. Над городом плыл праздничный перезвон церковных колоколов. Патриарх вместе с митрополитом Вениамином сели в экипаж. Вдоль всего Староневского проспекта на пути к Александро-Невской лавре тоже стояли люди. И при приближении экипажа с патриархом опускались на колени, плакали. Святейший Тихон весь путь до лавры, стоя в медленно продвигающемся экипаже, благословлял народ. После торжественного молебна в переполненном верующими соборе патриарх Тихон сказал речь о стоянии за веру. Я слышал сейчас, что братство православных приходов объединяет людей, готовых на подвиги мученичества, готовых на смерть. Русский человек вообще умеет умирать, а жить и действовать он не умеет. Задача братства не в том, чтобы воодушевлять людей на мучение и смерть, а в том, чтобы наставлять, как надо жить. Наше упование — это жизнь, а не смерть и могила. Глава «Испытание». Закончились дни торжественного служения в Петрограде. Патриарх вернулся в Москву, и снова начались тяжкие испытания. Он жил в скромном просторном доме подворье Троицы Сергиевой Лаври. При доме была своя маленькая крестовая церковь. И хотя у патриарха была отдельная молельная, святейший часто служил в церкви сам. Он очень много служил и в московских церквях. Близкие к нему люди иногда даже уговаривали не перетруждать так себя. Но патриарх отвечал, что только таким личным примером можно сохранить в народе веру и воодушевление. За один только 1918 год он провел в Москве около 190 служб. Москва в эти месяцы снабжалась очень плохо. Многие горожане страдали от скудной пищи. Но патриарх Тихон всегда любил пищу простую, пустые, без мяса, щи да кашу. Поэтому, когда на столе его оказывался тонкий ломоть черного хлеба пополам с соломой и несколько подмороженных картофелин без масла, он этого словно не замечал. Однажды к патриарху тайно пришел сын старинного знакомого. Он сказал, что уходит из Москвы, чтобы воевать на стороне белой добровольческой армии против большевиков, и попросил благословения. «Я не могу дать вам благословения», — ответил патриарх тихо. «Я понимаю ваши обиды и, может быть, унижение, я и сам их постоянно испытываю, но я не хочу, чтобы церковь вмешивалась в политику, иначе церковь перестанет быть внутренне свободной». И когда русские города занимали то красные, то белые, патриарх Тихон постоянно напоминал священникам канонические правила и заветы святых апостолов. «Блюдите себя от творящих распри и раздоры. Уклоняйтесь от участия в политических партиях и выступлениях. Повинуйтесь вашему человеческому начальству в делах внешних. Подчиняйтесь велениям советской власти, если они не противоречат вере и благочестию. Но помните, Богу по апостольскому наставлению вы должны повиноваться больше, чем людям». Дорогие наши слушатели, в эфире прозвучала передача «Детям о Боге». Это был рассказ писателя Валерия Воскобойникова о великом служении патриарха Московского и всея Руси Тихона. Продолжение следует.